Говорит радио «Свобода». Российско-латвийский диалог сегодня, после того, как в столице Латвии Риге прошел саммит Североатлантического союза, после обмена заявлениями между российскими и латвийскими политиками и знаменитой истории со шпротами, пожалуй, известными каждому, кто жил в Советском Союзе, и вдруг на какое-то время исчезнувшими с прилавков российских магазинов. Обо всем этом поговорим с послом Латвии в Российской Федерации Андрисом Тейкманесом. Здравствуйте, господин посол.
Добрый вечер.
Ну и, собственно, начнем с больших таких вот тем, да. Саммит Североатлантического союза в Риге был, пожалуй, первым таким вот событием на территории бывшего Советского Союза и первым событием, которое вот продемонстрировало, что Латвия может быть в центре политического внимания своих союзников. Да? Но вместе с тем говорят о том, что это был не очень удачный саммит. Можно ли сказать, что само положение Латвийской Республики и в НАТО, и в Европейском Союзе как-то укрепилось в связи с приездом столь большого числа руководителей стран НАТО в Ригу в связи с большим количеством переговоров? И как это, по вашему мнению, вообще влияет на российско-латвийские отношения?
Я думаю, бесспорно, это был самый важный внешнеполитический внешнеполитическое событие года Латвии, потому что, ну, саммит НАТО – это действительно огромная ответственность, и, конечно, Латвия была почтена, что нам была оказана честь организовать этот саммит. Саммит прошел очень успешно, без каких-то задержек, без сучка, без задоринки. И я думаю, это доказало и то, что новые члены НАТО, а Латвия является новым членом НАТО, и маленькие страны, и Латвия является маленькой страной, могут действительно организовать большие события мирового значения. Это не был широкий формат таких саммитов, это был именно формат членов Североатлантического союза, и он был нацелен на внутреннюю дискуссию в организации, и я думаю, эта дискуссия все-таки была довольно успешная, потому что были приняты важные решения и по Афганистану, и по внутренней реорганизации, по внутреннему дальнейшему развитию НАТО, и я думаю, все-таки даже при том, что остались вопросы, которые надо решить, я думаю, что надо, допустим, не был на саммите решен вопрос о дальнейшем взаимодействии между ЕС и НАТО. Этот вопрос требует дальнейшей дискуссии, но в целом, я думаю, все-таки саммит это был успех.
Если говорить вот о успехе саммита с точки зрения вообще дальнейшего развития, да, отношений в регионе, тут есть разные мнения, и многие российские политики не скрывают того, что вот проведение саммита именно в Риге – это некий такой недружественный шаг по отношению к России. Можно ли сказать, что сегодня балтийские страны действительно рассматривают Североатлантический союз как какой-то инструмент защиты именно от Российской Федерации? Как можно себе представить, да, читая статьи в российских средствах массовой информации, слушая те же политические комментарии многих весьма таких вот высокопоставленных людей?
Я думаю, все-таки вот такое отношение, что НАТО представляет какую-то угрозу России, и что проведение саммита в Риге это представляет какую-то угрозу России, это все-таки у политиков такие оставшиеся веяния прошлого, оставшийся холодный ветер, холодной войны. На самом деле Латвия, остальные балтийские страны – это демократичные государства, и я не представляю, что и от демократичных государств может возникнуть какая-то угроза, и тем более России. Так что я думаю, что этот саммит как раз наоборот, он должен был послужить как способствующий взаимному доверию. И я думаю, он таким и послужил, так что я никак бы не разделял опасения некоторых российских политиков о приближении НАТО к российским границам. Я думаю, именно эти границы с балтийскими странами, эти самые мирные, самые спокойные из российских границ.
Напомню, что мы беседуем с послом Латвийской Республики в Российской Федерации Андрисом Тейкманисом и продолжим нашу беседу сразу же после краткой сводки новостей на Малах Радио Свобода. И продолжим после важной информации на Малах Радио Свобода. Простите, уважаемые слушатели.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Содружеству независимых государств 15 лет. О прошлом, настоящем и будущем СНГ говорим с одним из его создателей, бывшим госсекретарем Российской Федерации Геннадием Бурбулисом. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Посол Латвийской Республики в Российской Федерации Андрис Тейкманис в московской студии Радио Свобода. Господин посол, что все-таки на самом деле произошло со шпротами?
Со шпротами.
Куда они делись и почему они появились, скажем так?
В общем, они так насовсем и никогда не исчезали. Здесь я бы хотел сказать, что здесь сработала какая-то не очень отлаженная бюрократическая система в России. По нашей информации, по информации, которая была дана латвийскими органами надзора над качеством и была доступна россиянам, были запрещены партии двух производителей, двух предприятий латвийских, которые производят шпроты. Но мы знаем, что и сам уровень бензопирена в шпротах, а он сам стандарт отличается. В Евросоюзе он выше, чем в России. Ну, в общем-то, я не специалист по продовольственным технологиям, но я понимаю, насколько я вникал в это дело, что этот уровень, установленный в России, он настолько низок, что фактически шпроты, при его соблюдении шпроты могут потерять само качество шпрот. Дальше как-то шло уже как по испорченному телефону. Кто-то посчитал, что запрещены только шпроты двух предприятий, кто-то посчитал, что запрещены вообще латвийские шпроты, а кто-то посчитал, что запрещена уже рыбная продукция рыбных консервов из Латвии.
Вообще.
Да, вообще, да. Да. И, в общем-то, началась какая-то цепная реакция. Ну, сюда приехала в Москву делегация нашей инспекции по продовольственному контролю. Они встречались, наше руководство встречалось со своими российскими коллегами, и, в общем-то, ну, нельзя сказать, что этот вопрос полностью снят, да, но была отговорена система контроля, ведь те предприятия, которые выпускают шпроты с повышенным составом бензопирена, они же запрещены и в Латвии, не только в России, то есть мы тоже заинтересованы, чтобы эта продукция была качественна, и после этой встречи была разослано такое циркулярное письмо по предприятиям, по регионам России. И, в общем, проверки сегодня продолжаются. Если где-то какая-то партия находится, где шпроты превышают допустимый уровень бензопирена, то эти партии не пускаются, а в других местах, в общем, где соответствует, там они свободно продаются. И, ну, я бы хотел заверить покупателей России, что ни в коем случае нельзя считать, что съев там банку шпрот, даже при повышенном уровне этого бензопирена что-то может случиться, в общем-то, тогда
уже... А бензопирен-то что?
Ну,
консервант для рыбы, или что, я так понимаю,
это, да? Это то вещество, которое происходит прикопчении. То есть любое, любая копченость, да, имеет какой-то
миллиграмм. Это красивое слово, да?
Да, да. Ну, любое и мясо, и рыба, если ее коптить, да, то она приобретает кое-что из этого. Но действительно надо там съесть как минимум там 3 килограмма за раз, да, чтобы что-то неладное почувствовать. Я сомневаюсь, что кто-то способен скушать 3 килограмма шпрот.
Но в советское время нужно было умудриться достать 3 килограмма шпрот. Ну, да, да,
так что я думаю, что традиция, что шпроты должны быть на новогоднем столе, я думаю, она не будет нарушена.
А скажите, вот как в вашей стране всю эту историю восприняли? Как политическую историю, как элемент торговой войны? Вот, было ли какое-то отношение такое?
Было и то, и другое, потому что, конечно, и часть это считала как, скажем, метод какого-то политических решений. Кто-то считал, что это политика поддержки конкурентов. Ну, в общем-то, у нас были по этому поводу очень разные мнения, и они были освещены в прессе, конечно, и пресса интересовалась этой темой. Ну, сейчас как-то, по-моему, тема где-то исчезла из СМИ Латвии.
А скажите, вот что вообще происходит в двустороннем диалоге сегодня? Можно ли сказать, что после вот истории с не обсуждением и не подписанием соглашения о границе между Российской Федерацией и Латвийской Республикой, диалог по большому счету, ну если не заморожен, то как-то продвигается, но очень медленно? Или это такое внешнее впечатление?
Нет, как раз наоборот. Именно в последнее время, в этом году, диалог расширился, стал более активным. Произошли несколько обмен визитами, встреч на высшем уровне. В Риге гостил и святейший патриарх всей Руси. И после этого наш премьер встретился и со своим коллегой Фродковым, а потом и с президентом Путиным.
Да, но это были такие краткие встречи.
Это были краткие встречи, но тем не менее они произошли на таком при хорошем взаимном понимании. После этого были подписаны уже 2 соглашения по экономическому сотрудничеству и по межправительственной комиссии. То есть это произошло уже через несколько лет, как мы не подписали ни одного соглашения. Москву посетили несколько латвийских министров. Здесь был и министр экономики, и министр культуры, и министр образования. И вот сейчас на днях буквально гостила наш министр культуры, и был подписан протокол о программе культурного обмена на следующие 3 года, который эта программа очень широкая, она предусматривает обмен и между нашими театрами, между нашей оперой, балетом, обмен выставками и с Русским музеем в Петербурге, и с Третьяковской галереей, и обмен между артистами. То есть программа действительно очень, очень широкая. Вот буквально через неделю здесь, в Москве, будет гостить наш балет 14, 15, 16, 17, привезет 2 спектакля, так что и москвичам совсем скоро они смогут посмотреть в театре Немировича Данченко эти спектакли.
Театр Немировича Данченко, по-моему, он бы выступал на сцене Рижской оперы, да, когда у него не было здания, насколько я помню, была такая история, туда приезжал он.
Ну, не только театр Немировича Данченко.
Да, я вспомнил, просто вы сказали о помещении, там была такая интересная история, что предоставили в Риге сцену.
И Большой тоже у нас гостил, и предусмотрено также и гастроли Большого театра в Риге. Так что я бы сказал, что как раз диалог между правительствами как раз стал наиболее активен. Ну, конечно, на политический диалог оказывает влияние выборы. Это всегда, и можно сказать, к сожалению. Но наши выборы прошли, они были в октябре, и остался и тот самый премьер, и практически то же самое правительство. То есть вот эта политика начатая, она была и будет продолжена. И, в общем-то, и у нашего правительства уже есть и соображение, и желание подписать как можно скорее и договор по границе, так что я думаю, эти отношения будут так и впредь развиваться.
А что вот значит желание подписать договор о границе? Собственно, ведь Россия стремится к тому, что этот договор был бы подписан без декларации, где упоминалось бы сам факт, да, того, что изменилась территория Латвийской Республики после 1940 года. Вот эта вот история с Пыталовским районом или с уездом Абрене, как он был обозначен в Конституции 20-го года Латвийской. Она обозначена в декларации, ее нет в договоре. Последнее время всегда говорили, что Латвия будет на этом настаивать. Но я вот сейчас увидел в газете «Латвия Савиза» высказывание Андриса Березенша, руководителя комиссии Сейма по иностранным делам, который говорит, что может быть подписан договор без этой декларации. То есть так он был подготовлен еще во времена премьерства Гунтерса Красца. Там не было декларации, насколько я помню, в этом проекте. Возможно такое подписание без декларации, в принципе, теоретически? Потому что ведь это же вопрос конституционный, насколько я понимаю.
Да, теоретически возможно. И, как я уже сказал, что у премьера есть план и соображение, как этот договор можно подписать. И я хочу надеяться, что в ближайшие месяцы он может быть подписан.
То есть это вот начиная с Нового года начнется этот процесс, да, вот можно сказать. Да. И в принципе можно говорить о том, что если договор подписывается, то вот российско-латвийский диалог, он уже не будет только вот много так сказать, культурных событий перечислить, но не так много политических с точки зрения переговоров, да, таких вот официальных, что это вот тоже уже будет введено в нормальную колею, потому что сейчас, насколько я понимаю, организовать полноценную встречу министров иностранных дел, премьер-министров, президентов, это все-таки проблема, да, это все происходит при оказии.
Ну, бесспорно, подписание договора, я думаю, окажет положительное влияние и на дальнейшее развитие межгосударственного диалога, и последует и подписание и других соглашений. Так что в целом я ожидаю, что он действительно окажет положительное влияние. А то, что действительно это правительство, я думаю, латвийское правительство желает его подписать, это такой пункт был даже записан правительственной декларацией, декларацией коалиции после выборов, после образования коалиции, что один из приоритетов правительства является подписание договора о границе.
А насколько важно вот это вот нормирование границы перед присоединением Латвии к Шенгену, да, ожидаемым? Я почему это спрашиваю? Потому что сегодня как раз президент Эстонии Томас Хендрикилиус, не знаю, видели вы это высказывание его или нет, он сегодня был в прямом эфире у наших коллег на «Эхо Москвы» и сказал, что если не будет решена проблема границы, то это может означать, что не будет шенгенские визы, выдаваемые россиянам в посольствах стран Евросоюза, они могут быть просто недействительны после присоединения стран, которых граница не нормирована. Об этом никто раньше не говорил.
Я не думаю, что это может оказать влияние на решение по Шенгену. В принципе, решение принято на европейском уровне. Ведь граница, она на месте. Граница функционирует. И единственная проблема сейчас у наших границ – это огромные очереди автотранспорта, а остальное все функционирует, и наше присоединение к Шенгену, я думаю, никак не отражается на вопросы о границе, и наоборот.
А что можно с этими пробками? Кстати, постоянно пишут, это уже главный сюжет, я бы сказал, сейчас российско-латвийских отношений, это пробка на границе. Неожиданно возникшая, такого же раньше не было.
Ну, бывало, но бывало периодами, да. Но действительно не такими масштабами. Ну, здесь, я думаю, просто надо от ответственным службам встретиться и вместе обсудить эту ситуацию, изучить ее, что и, в общем-то, планируется буквально в ближайшие дни. Планируется такая межведомственная встреча и российских ведомств, и наших латвийских ведомств. Они встретятся и обсудят, и, я думаю, подготовят уже предложение, как эту проблему решить. Ну, ясно, что это узкое место на российской стороне. То есть,
все-таки, да?
Да.
А что Россия тут даже могла бы сделать в этой ситуации?
Ну, я думаю, что вот те есть уже какие-то и предложения, и соображения, как это решить. Я думаю, там надо смотреть и по количеству инстанций, которые контролируют, проводят контроль на пограничном пункте, да, можно ли их сократить. Там, конечно, надо решать вопросы и по инфраструктуре, по расширению дорожной сети самого пропускного пункта. То есть, я думаю, что специалисты действительно могут разобраться, что конкретно надо сделать, чтобы это... этот вопрос решить. Ну, к сожалению, такие ситуации возможны, они порой появляются. На финской границе эти очереди еще длиннее, чем у нашей.
Просто да? Финская граница давно уже граница Европейского Союза, а латвийская граница только недавно, это как-то совпало.
Ну, да, ну, в общем-то, я думаю, просто увеличился и поток. Поток товарный, поток транспорта из Европейского Союза в Россию. Здесь, конечно, играет роль и то, что фактически где-то 60% из этого количества автомашин, грузовиков, да, это литовские и польские.
То есть, фактически, это транзит через Латвию.
Это транзит через Латвию, и это тот транзит, который не идет через Беларусь.
Тоже вот, а почему, интересно?
Ну, потому что...
Казалось бы, там же нет границы, многие
перевозчики не желают ехать через Беларусь, потому что это дорого, там и дорожные пошлины, и это не очень... надежно, потому что и у нас были случаи, когда просто автомашины конфисковались по какой-то причине. Можно там в Беларуси иметь конвой, но это очень дорого стоит. То есть,
ну проще говоря, легче пройти все эти российские, латвийские процедуры, чем попадать в белорусское таможенное пространство.
Ну, очевидно, это то, что решают перевозчики.
Ну, вот, собственно, поговорим о других сюжетах российско-латвийских отношений после краткой сводки новостей на Радио Свобода. Напомню, что мы беседуем сейчас в нашей московской студии с послом Латвийской Республики в Российской Федерации Андрисом Тейкманисом. Так что оставайтесь с нами, и после новостей вернемся мы в эфир, продолжим диалог. Хочу, кстати, напомнить вам, уважаемые слушатели, что сегодня в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». И ведущая Ирина Лагунина говорит с вами о визите Папы Римского в Турцию. Он рассматривался в основном с точки зрения взаимоотношений между католицизмом и исламом. Гораздо меньше внимание почему-то. Средства массовой информации уделили другому аспекту визита Бенедикта XVI, его встреча с главой православия, патриархом Константинопольским Варфоломеем I. Об этом сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в субботу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Госдума России вводит запрет на финансирование иностранцами деятельности российских политических партий через некоммерческие организации НКО. Законопроект был сегодня принят в первом чтении. В Москве проходит допрос бывшего сотрудника ФСБ Андрея Лугового в рамках расследования дела об отравлении Александра Литвиненко. Допрос проводят следователи Генпрокуратуры России в присутствии детективов Скотланд-Ярда, сообщает агентство РИА Новости. Польша перестанет блокировать переговоры между ЕС и Россией, как только Москва снимет эмбарго на импорт польского мяса. Об этом заявила в пятницу министр иностранных дел Польши Анна Фатыга. Страны Балтии подтвердили планы строительства новой атомной электростанции, чтобы укрепить свою энергетическую независимость. Новая АЭС будет построена в Литве, не исключено, что к проекту присоединится Польша. Недостаточным считает компромиссное предложение Турции и Финляндии нынешний председатель ЕС. Турция, стремясь избежать срыва переговоров о присоединении к Евросоюзу, предложила открыть один порт для судов Греческой Республики Кипр. В Кабуле безрезультатно закончились афгано-пакистанские переговоры по вопросам безопасности. Лидер сербских националистов Воислав Шешель объявил о прекращении голодовки. Об этом сообщил в пятницу Гаагский трибунал, рассматривающий дело Шешеля. Правительство Германии выразило Ирану официальный протест в связи с запланированной в Тегеране на будущей неделе конференцией по Холокосту. В возрасте 80 лет скончалась Джин Киркпатрик, известный американский политик и дипломат, бывший представитель США в ООН. Приостановлено членство Фиджи в Содружестве, куда входят главным образом бывшие британские колонии. На Францию обрушился ураган, 150 тысяч человек остались без электричества, есть жертвы.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Мы беседуем сегодня в нашей студии с послом Латвии в Российской Федерации Андрисом Тейкманисом. Напомню вам, уважаемые слушатели, что вы можете присоединиться к диалогу с гостем по телефону прямого эфира. 8 800 222 12. Пейджеры. Москва 961 33 33. Петербург 740 49 40. Хочу обратить ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители указанных городов. Электронная почта. mail@radio-svoboda.ru. Пишите, звоните. Будем ждать ваших, собственно, комментариев относительно российско-латвийских отношений. Возвращаются ли россияне в Латвию с точки зрения курортного бизнеса? Недавно вы проводили как раз Дни Юрмалы в Москве. Конечно, с точки зрения москвичей, да, Юрмала еще недавно была одним из самых популярных курортов, ну, по крайней мере, лет 10 назад, там, 15. Для жителей Москвы, для жителей Петербурга. Сегодня это не так. Можно ли вернуть интерес к латвийским курортам сегодня? Вот, по крайней мере, в этой части Европы, да? И заинтересована ли в этом Латвия? Может быть, как раз упор делается на то, что нужно лучше презентовать себя в Евросоюзе, чем рассчитывать вернуть российских туристов?
Ну, мы работаем на все направления, и количество туристов увеличивается и со Скандинавии, с Германии. В последнее время и больше туристов приезжает из Южной Европы, очень много туристов приезжает с Великобритании. Ну, это, наверное, потому, что во все страны, во все большие города Европы у нас существует прямое авиасообщение, и билеты очень дешевые. Действительно, в Лондон можно доехать, если там своевременно заказать билет там, туда-обратно где-то за 50 евро, да, и так можно и в другие города съездить. А с России, кстати, количество туристов действительно увеличивается, и это мы чувствуем по количеству виз, которые мы выдаем. Вот сейчас декабрь, а к нам уже приближается такой же пик количества виз, какой мы имеем в июле.
Ну, логично, Рождество в Риге, это очень приятно.
Именно да. Так, и мы сейчас уже в эти дни, последнюю неделю, выдаем почти 500 виз в день. А в июле, в общем-то, уже у нас бытует такая поговорка, если кого-то из москвичей хочешь встретить, то езжай в Юрмалу, они все там. В июле, я думаю, действительно, все москвичи, у нас такое впечатление, все москвичи перебираются.
Все москвичи, с которыми вы знакомы.
Ну, не только там и много-много других. Так что, я думаю, это и для россиян, ни Рига, ни Юрмала, она не забыта, они очень охотно туда едут, и, я думаю, они и будут ехать и впредь.
Петр из Москвы. Здравствуйте, Петр.
Добрый вечер, уважаемые господа. Ну, в июле я получал 3 числа визу в Ригу. Было выдано 160 виз. Вот такая цифра. Господин посол, у меня такой вопрос. Вот наш министр обороны, господин Иванов Сергей Борисович, комментировал ситуацию вокруг Латвии и Эстонии таким образом. Он сказал, что когда министр обороны Эстонии назвал Россию недружественным государством, да?
Это был командующий войсками обороны Эстонии, не министр обороны.
Да, командующий, да. Я не так оговорился, да. То, находясь в Греции, господин Иванов прокомментировал это следующим образом. Но, говорит, у меня тогда вопросы к Латвии и Эстонии в том смысле, что положение неграждан в этих республиках, да, является грубейшим нарушением европейских там конвенций по правам человека. Вот прокомментируйте, пожалуйста, это высказывание господина Иванова. Так ли это?
Я не хотел бы с ним согласиться, потому что положение неграждан, оно практически равно к положению граждан, ведь по всем экономическим, по всем социальным правам нет никаких разниц. Единственная разница – это действительно политические права, права выбора и быть избранным. Но каждый негражданин, который живет в Латвии, может решить этот вопрос для себя, подав заявление о принятии в гражданство, и в этом нет никаких затруднений, и очень многие так и делают, и где-то примерно 20 тысяч в год такое решение принимают, но мы учитываем решение каждой личности, то есть каждый решает за себя, чьим гражданином, какого государства он желает быть. И это решение всегда должен принимать каждый человек для себя.
Евгений из Москвы. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте. Уважаемый господин посол, у меня два вопроса. Один политический, второй хозяйственный. Политический такой. Перечислите, пожалуйста, опубликованные решения Союза НАТО, которые были приняты. Перечислите их. И хозяйственный вопрос. Вот в связи с нахождением Латвии в ВТО, каково положение в сельском хозяйстве и каково состояние бывших заводов Рижского радиозавода, вагоностроительного завода и, кажется, в Резекне микроавтобусов? Благодарю вас.
Да, ну, знаете, я не генсек НАТО, и действительно перечислить все решения этой организации.
Но
я просто...
Вы с сожалением сказали, что вы не генсек НАТО.
Да нет, знаете, я хорошо себя чувствую и здесь очень много для меня работы. Так что, ну, вряд ли я смогу перечислить все решения, которые приняла эта организация. Ну, я думаю, вот в последнем саммите очень важное решение было принято об увеличении количества миротворческих сил НАТО в Афганистане. Это очень важное решение для поддержания там законной власти и наше Министерство обороны, наше правительство приняло решение увеличить наш контингент там и послать туда дополнительные подразделения, это будут и саперы и минеры, да, они будут разминировать территории Афганистана, что, я думаю, пойдет действительно на пользу жителям Афганистана. А что касается хозяйственной части, ну, совершенно определенно, что и в поступлении в ВТО, может, даже не в такой степени, а в поступлении в Европейский Союз оказало очень положительное влияние на наше сельское хозяйство, потому что наши фермеры начали получать довольно существенные деньги из фондов Европейского Союза. Само народное хозяйство, в общем-то, особо не повлияло вступление в ВТО, потому что латвийская экономика очень либеральная и очень открытая, то есть уровень конкуренции очень высок, и наши предприниматели были в состоянии выдержать вот эту мировую конкуренцию. Что касается отдельных заводов, ну, Рижский радиозавод такую конкуренцию не выдержал, поскольку ведь он был большим и прославился во время Советского Союза, но когда уже мы вступили в мировую конкуренцию, то, конечно, перед японцами или немцами ему было не устоять. А часть производства сегодня продолжается, кстати, и конкурирует. Это производство акустических систем, и он, этот завод конкурирует уже этими системами на мировом рынке. Елгавский РАФ уже РАФиков не выпускает, действительно, ну, я думаю, они тоже морально устарели, если принять во внимание мировую конкуренцию. А Рижский вагонный завод, он продолжает и ремонтировать железнодорожные вагоны и их производить, а также очень серьезно работает над созданием и очень уже далеко продвинулся над созданием очень современного низкополого трамвая для нужд как Риги, так и, возможно, и для нужд Москвы или других российских городов. Во всяком случае, такие планы у этого завода есть.
Это такие трамваи, которые в европейских городах ходят.
Да, именно, как-то... очень красивый, низкополый, очень уютный, приспособленный для нужд современного города.
Василий из Петербурга. Здравствуйте, Василий.
Спасибо. Приветствую уважаемых участников передачи. Вопрос есть к обоим странам. Вернее, к одной стране, которая присутствует. Значит, первый, это ведущему Виталию Портникову. Почему-то вот в своих передачах за последние месяцы я стал вот тут участвовать, слежу за ними, и всегда у Виталия Портникова, значит, присутствует только одна сторона. Причем каждый раз очень плотно обсуждаются взаимоотношения с Россией. Но со стороны России присутствующего нет. И таким образом второй, единственной стороне предоставляется полный карт-бланш. Никаких тебе возражений, никаких сопротивлений, ничего.
Это вопрос?
Да, конечно, это вопрос.
Задавайте вопрос господину послу.
И очень коротенькая реплика. Это же в сторону по отношению к господину послу. Ничего себе уха, как говорится по-русски. Значит, наши граждане, не граждане, оказывается, равные гражданам. И вот единственная мелочишка – это политические, значит, лишение политических прав. Ничего себе мелочишка. Прошу ответить на эти вот вопросы.
Я никаким образом не считаю, что это мелочишка. Это очень важное право. Но самое важное право, мы считаем, это право выбора для каждой личности. И каждый человек за себя должен решать. Вот это решение, стать гражданином или нет, это он принимает сам. А как граждан, так и не граждан, кстати, вот наши дипломатические представительства за рубежом в той же мере защищают интересы и граждан, и не граждан, и в этом нет никаких разниц.
Отвечу уважаемому слушателю. Для кого-то дискуссия – это исключительно столкновение позиций. Для меня – выяснение позиций. Вы есть той стороной, которая может поставить все вопросы. А здесь, кстати, в студии, например, был хорошо известный господину послу Михаил Димурин. Мы с ним говорили о российско-латвийских отношениях. Но здесь не было представителя Латвии. Мы беседовали, потому что я хотел, чтобы позиция господина Димурина была прояснена подробно. Были радиослушатели согласны и не согласны с его позицией. Или был где-то господин Жарихин, заместитель директора института стран СНГ. Но не было никого из там... Балтийских стран или с Украины, кто бы ему возражал. Зато позиция господина Жарихина была абсолютно подробно и четко доведена до вашего сведения. В этом и состоит, кстати говоря, свобода выражения мнения. В том, что вы можете услышать всю позицию полностью, а не обязательно позицию немедленно перебиваемую и опровергаемую. И потом сравнить и сделать выводы. Александр Васильевич из Томска. Здравствуйте, Александр Васильевич.
Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, господин посол. Значит, во-первых, я очень рад, что прибалтийские государства наконец-то стали свободными. И еще немножко вот о чем. Часто приходится слышать среди русских, вот мы там построили им, значит, а они такие неблагодарные. Вы знаете, мне представляется такая сценка. Майор госбезопасности говорит девочке, мы твоих родителей угнали в Сибирь. Но зато мы вам построили завод. Здорово, правда? Спасибо.
Это был, собственно, не вопрос, а комментарий такой, да. Сергей из Петербурга. Здравствуйте, Сергей. Ну,
здравствуйте. Давно уже пытаюсь задать этот вопрос.
Ну, задайте. Удалось
дозвониться только в передачу Виталия Портникова. Если можно, реплика и короткий вопрос. Существует общая для стран Прибалтики проблема игнорирования простых истин. Вот с точки зрения Латвии, например, Эстонии. Вспомните, как в песне, если солдат погиб 20 лет, на все времена остается молодым, 20-летним. Погибший советский солдат-освободитель тоже навечно будет освободителем, чтобы потом не было. Если не только Россия против провокационного сравнения советской символики с нацистской, это вызывает возмущение также в Китае и других странах, где государственная символика совпадает частично с советской. Во-вторых, это больно давит бумерангом по Израилю и США. Их очень многие страны считают врагами и захотят приравнять их символику к нацистской. Но можно понять, если это воздействие на Россию, или, может, США уже издалека начинает подготовку к воздействию на самую мощную в скором времени экономическую державу Китая. Вот тогда можно понять, зачем Эстония заявит себя миру как двуликий Янус, ну, то есть Янус двойных стандартов. Так кому и зачем нужна эта возня с символикой с точки зрения Латвии? Спасибо.
Знаете, во-первых, ни Латвия, ни Эстония, в общем-то, мы не единственные страны, где эта символика находится под запретом. Есть и другие европейские страны, где эта символика запрещена. Я не думаю, что у России есть повод как-то особенно негативно к этому относиться. Ведь от сталинского режима россияне пострадали больше всех. И русский народ пострадал больше всех. А сегодняшняя Россия себя никаким образом не отождествляет с Советским Союзом. А мы, в общем-то, для нас и в Латвии мы не видим разницы между кровавым режимом Гитлера и таким же кровавым бессердечным режимом Сталина. И поэтому для нас эти два тоталитарных режима – это история, которая никогда не должна повторяться.
Я так понимаю, что это еще вопрос внутриполитического конфликта. Есть достаточно политических сил и в вашей стране, и в Эстонии, которые недовольны подобными предложениями. И тут понятно, что есть российская точка зрения, есть все это экстраполируется на внутриполитические дискуссии. И вот это вот, так
да, сказать... но это решается именно открытой внутриполитической дискуссией, как и преподобно решать такие вопросы в демократическом государстве.
Если вообще говорить о перспективах диалога между Россией и Латвии. Можно ли сказать, что сегодня в Москве понимают, что от нормального развития отношений с вашей страной, как впрочем, с другими новыми членами Европейского Союза, зависит, в принципе, сама атмосфера сотрудничества между Россией и Европой? Ведь вот сейчас, после того, как Польша фактически заблокировала, да, принятие нового соглашения между Россией и Евросоюзом, стало ясно, что позиция каждой отдельной страны, если эта позиция негативна, она может испортить целую там бочку меда, которую можно наливать в Берлине, в Париже, в Лондоне, где угодно.
Ну, это качество Европейского Союза. Это союз равноправных государств и Большая Германия, и маленький Люксембург имеет одинаковый вес и имеет свое решение. То, что решения Европейского Союза когда-то каким-то государством были заблокированы, это, в общем-то, ну, не единственный случай. Времени от времени такое случается, и Европейский Союз ищет тогда... где находится какой-то компромисс, как лучше достичь все-таки решения. И я думаю, что решение в конце концов-то и будет найдено. И по этому вопросу будет найдено решение. И я вполне уверен, что переговоры по заключению нового договора о партнерстве, они начнутся и достаточно скоро.
Я почему об этом спрашиваю? Я как раз имею в виду, что мне кажется, что в России до последнего времени просто недооценивали того факта, что без ровных отношений с соседними странами, которые являются членами Евросоюза, не удастся выстроить всего комплекса взаимоотношений с Евросоюзом в целом.
Ну, когда-то, давно уже Карл Бильд, тогдашний еще премьер Швеции, теперешний министр иностранных дел, говорил, что балтийские страны являются той лакмусной бумажкой, для отношений России и Европы. Я думаю, конечно, и страны Европейского Союза следят за тем, как развиваются отношения между Россией и балтийскими странами. Отношения довольно сложные, отношения, которые, где есть и подъемы, и спады. Но я думаю, если трезво и прагматично подойти к этим отношениям, то с хорошим желанием их действительно можно развивать. И я думаю, вот та тенденция, которая имеется последнее время между Латвией и Россией, она показывает, что действительно нормальные добрососедские отношения мы можем развивать, и я не вижу никаких причин, чтобы мы этого не делали.
Борис Павлович из Новочеркасска. Здравствуйте, Борис Павлович.
Здравствуйте. Вот я хотел спросить, если, допустим, такой гипотетический случай, что какой-нибудь видный член КПРФ захочет приехать в Латвию, дадут ему визу или нет? Ведь КПРФ от Сталина не отреклась, и на всех углах кричат, что Сталин был все правильно делал, туда-сюда, этому там не хватило чуть-чуть совсем, чтобы необратимо, значит, в союзе установить коммунизм. Вот такой вопрос.
Ну, пусть этот видный член подает заявление на визу, мы рассмотрим. Нет, я в принципе, не думаю, что КПРФ такая организация, что членство, в которой сразу налагает невозможность приезда в Латвию. Я, в общем-то, не имея каких-то статистических данных, я думаю, что достаточно много членов КПРФ уже и побывали в Латвии. Так что я такой особой проблемы и не вижу. Я думаю, что наоборот, проблема, наверное, для какого-то видного члена КПРФ это вообще собраться и поехать в Латвию.
Как, в принципе, сейчас вот это дело с региональным сотрудничеством? Можно ли сказать, что есть какое-то понимание вот, создания еврорегиона между Россией и Латвией, какие-то особые связи между различными регионами двух стран?
Эти связи все больше развиваются, и не только между нашими приграничными регионами, то есть и наши приграничные регионы активно сотрудничают с российскими, с Псковской областью, но развиваются и отношения и с другими регионами России. Я, находясь вот как посол, находясь в России, я стараюсь посещать и другие регионы России, довольно многих посетил, и я всюду видел большой интерес к развитию отношений и экономических, и культурных отношений с Латвией, и были обмены делегациями, и наш бизнес очень активно развивает экономические связи с регионами России, и не только приграничные, не только Псков, не только Новгород, но и Вологда, и Пермь, и Омская область, и Татарстан. То есть я бы мог перечислить довольно много российских регионов, и эти связи все больше расширяются. Вот в этом году наш город Елгава стал побратимом Магадана.
Татьяна Михайловна из Москвы. Здравствуйте, Татьяна Михайловна.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к послу Латвии. Скажите, пожалуйста, а если граждане Латвии захотят приехать в Россию, им тоже визу придется получить?
Да не все время это делают. Им, конечно, надо визу.
Вот, кстати,
так же, как и другим гражданам Европейского Союза.
А что у вас, Татьяна Михайловна, вы не знали?
Я не знала о том, что... Но в России у нас въезд, по-моему, безвизовый.
О, нет. Ничего подобного. Как раз наоборот. Наши граждане и неграждане тоже, они тоже должны иметь...
Вот неграждане тоже получают визу.
Неграждане тоже должны иметь визу, чтобы поехать в Россию.
Так ну вот давайте это, кстати, уточним, что с 1 января 2007 года вот неграждане Латвии, да, так называемые, то есть люди в основном русскоязычные, как говорят здесь, они могут без виз ездить по всем странам Европейского Союза, 3 месяца там быть, а для того, чтобы поехать в Россию, То есть им нужна виза. Вот это такой интерес, такая любопытная подробность, которую почему-то никто, кто занимается проблемами соотечественников, никогда так, не, к сожалению, не афиширует. А это интересный момент.
А ну зато граждане России, если они едут транзитом через Латвию вот с 1 декабря, этот режим уже действует, если граждане России, имеющие шенгенскую или визу другого государства Европейского Союза, если они едут транзитом через Латвию, то есть, ну вот если вы решите поехать в Париж, у вас будет шенгенская виза, если вы решите поехать через Ригу, то вы можете в Латвии транзитом находиться до 5 дней без визы и дальше ехать уже другое государство Европейского Союза.
И так в любую страну. То есть, если я захочу поехать в Варшаву с польской визой, точно так же я...
Именно.
Это вот новые соглашения. Кстати, они касаются только России, но или других стран СНГ.
Это
вот двусторонний как раз. То есть переговорный процесс...
Это, в общем-то, одностороннее решение Латвии.
А, вот так, да. То есть фактически для граждан Латвии никакого такого транзита не существует.
В Россию нет.
Ну, собственно, куда можно поехать за 5 дней с другой стороны в Россию? Ну, это такое... Это был не вопрос, это такая была мысль. Президент Латвии, госпожа Вики Фрейберг, это уже практически последний вопрос нашей беседы, наверное, мы уже приближаемся к концу эфира, все-таки приглашает президента России в Ригу. Как вы считаете, возможен вообще такой визит и такая встреча президента в латвийской столице?
Я вполне уверен, что такой визит возможен и такая встреча возможна. И я хотел бы надеяться, что я, как посол в России, буду иметь эту честь сопровождать или встречать российского президента в Латвии.
Но, естественно, для президентского визита всегда нужны конкретные решения, какие-то конкретные соглашения. То есть, по большому счету, может ли вот стать поводом для такого вот оживления контакта вот тот вот самый пограничный договор, о котором вы так оптимистично сейчас отзывались в нашей программе?
Ну, дипломаты всегда должны быть такие осторожные оптимисты. Ну, я выразил свою надежду, что пограничный вопрос у нас будет решен. Ну, я думаю, это не только договор о границе может быть причиной визита. Ну, я думаю, и другие причины достаточно весомые, чтобы такой визит бы состоялся.
Спасибо. Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был посол Латвийской Республики в Российской Федерации Андрис Тайкманис. Спасибо, господин посол, что пришли к нам. Веду дел программы Виталий Портников, продюсер Олег Львов. А сразу же по окончанию нашей программы «Время свободы». Итоги дня подведет Андрей Шавый. Выводы следствия. Александра Литвиненко отравили в баре отеля «Миллениум», облученной сигаретой или напитком. Через 15 лет после подписания Беловежских соглашений в большинстве россиян все еще живет советский человек. И доклад об уровне коррупции в мире. Показатели России никого не удивили.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.